Дятев на маяке.
Друзья мои, в субботу у нас концерт.
В четверг
Наталья Нарочницкая в гостях, а в среду, то есть сегодня, у нас Брындятин.
Так а что, завтра ж не будет культ просвета?
Я решил пожертвовать. Я решил, потому что Наталья Нарочницкая не часто бывает в России, она работает в Европе,
знаем.
Да, и вот в те немногие дни, когда она у нас в России. Нет, и то не получится, Виктория.
Хорошо.
Не то и то не получится. Значит, Рустам.
Доходчиво.
А скажи, пожалуйста, а в какой день недели вы выбираете тему для...
В воскресенье обычно.
Что, правда?
Да.
То есть заранее все это известно?
Да. А потом уже по ссылочкам, по книжечкам...
По ссылочкам.
По догадочкам.
Тырю информацию. Сегодня опять...
Почему вот вам пришла эта идея именно в воскресенье?
А у нас потому что подарки. Вы мне, кстати, на день рождения подарили парфюм.
Да,
и
но
мне,
не тот.
Мне, честно говоря, первый раз в жизни оказалось 4 запаха одновременно дома мужских.
Ну, хоть разных.
Вместе
с твоим?
Да, вместе с моим.
Запахом тела.
Я такой выставляю их так вот, значит, первый, второй, третий, четвертый.
Шашки
думаю,
играешь.
Блин, нифига себе, вот это
все,
я...
Правда, у вас мало парфюма дома?
Вообще, один обычно. Реально один всегда.
Мыло.
Да.
Войной?
А тут получилось...
Так, а знаете, вы помните историю о том, как Евстигнеев пользовался парфюмом? Нормальный человек, я вот еще больше зауважал, когда эту историю узнал. Он в костюм всегда, в пиджак вкладывал елочку автомобильную, ароматизатор. Говорит, очень эффективно и долго, и пахнет хорошо. Во внутренний карман. Вроде и не шманит сильно, но так от человека пахнет, аромат, классно.
И
какой-нибудь Ньюкар, например.
И смотря на эти бутылочки, я заметил среди них аромат. Кристиан Диор, который нам подарил одна из наших участниц рубрики «Подмена». И я такой думаю...
Да, она оптом подарила.
Оптом всем нам, и мы пахнем практически
вспоминаю
все одинаково.
Вспоминаю о тех временах, торты были же, различные
блюшки, парфюм. Блины, сметана.
Запах свежего
и
тела.
И все это накрыло, думаю, ну почему? В принципе, ну, столб, да, столб моды.
А теперь
моды.
Только за спиной маячит одна полметровая шляпа.
Столб моды. Человек, который, в принципе...
Вы про субботу?
Сделал такое... Ну, ввел это понятие широко так в массы. О Кристиане Диоре.
Широко ввел.
Да. Решил нарыть
широко
информацию.
Вводишь.
Как сразу скажу.
Да.
История хорошего, взрослого, талантливого гомосексуалиста.
Взрослого?
Да.
Взрослого. Прекрасно. Ну, начните с тех пор, когда еще ничего этого не было.
Родился он 21 января 1905 года в маленьком городке Гранвиль курортным. Впоследствии он всегда вспоминал зимние месяцы, когда курортный сезон спадает. Обычная история, я думаю, для города того же Сочи, да, когда все отдыхающие уезжают, становится скучно. Этот ветер с моря...
Дул. Скучно.
Ветер с моря дул, да. И он вспоминал этот все время ветер, что, допустим, в их доме там и в самом городе те же растения, деревья, и жизнь сама кипела зимние месяцы, вопреки этим ветрам, собственно говоря, и тому состоянию, в котором находился весь город. И также и по жизни, что ему всю жизнь приходилось сопротивляться, да, то есть он не попутный ветер был, а всегда навстречу.
В лицо.
Самым ярким воспоминанием в его жизни остался дом, в котором жил, и впоследствии всегда, когда он уже вырос и мечтал о собственном доме, он хотел, чтобы хотя бы некоторые предметы интерьера напоминали ему о том времени, которое он провел в детстве рядом со своими родителями.
Ну, а что вот скажите, изломали-то мальчонку когда?
Да,
и кто?
Изломали в самом начале.
Ну-ка.
История того же Джани Версачи, да, о котором мы говорили,
что
который в детстве
было?
Начал шить уже куклы, платья для кукол. Здесь было то же самое, только подопытными были не куклы, а дети, которые приходили в дом. И на одном из представлений он пошил просто детям, которые пришли, платья, в которых они и представили там какой-то номер своим родителям. Но он в принципе, никогда не хотел быть именно дизайнером и увлекаться модой, он хотел быть архитектором. В возрасте 5 лет семья переезжает в Париж, он как раз застает эпоху расцвета, да.
Ренессанс,
да.
Возрождение.
Расцвета и понимает для себя, что такое французское общество. Это общество роскоши, да. И вот он всю жизнь пытался оставить в своих коллекциях, в своей одежде вот это именно осязание, свое понимание французского общества ну, дорогое, общество роскоши, которое любит отдыхать, любит кутить, ну, может быть так, да, и общество женщин. А когда произошел слом именно в его...
Когда его сломали. Когда
инвалидом его... же, говорят, был, сильно болел всю жизнь, да?
Да, болел, сейчас до этого тоже доберемся. И... когда он познакомился с мужчинами, ну, тяжело сказать. Вот и почему.
Ну, не сразу, да?
Но, кстати, заметьте, я взял, там есть такая статья даже в интернете, «Тайны голубого подиума». Если мы возьмем всех топовых модельеров и все топовые дома мод, которые...
Давайте
живут,
возьмем.
Все
до наших доберемся.
Абсолютно...
Это сплетни.
Абсолютно нет. Все... Все представители французской моды, ну, итальянской, являлись гомосексуалистами.
Да ладно.
Абсолютно. Ив Сен Лоран.
Он я был... не хочу в это верить.
Ив Сен Лоран вообще ученик.
А мы входим как-то вот в мир высокой моды?
Да, нет. Вы, да.
Или у нас нет таких людей?
Ив Сен Лоран.
Парочка есть.
Ив Сен Лоран, Кристиан Диор, Джани Версачи, сейчас скажу вам, Карл Лагерфельд.
Да не мешайте вы ему выговаривать.
Не придирайтесь. Лагерфельд — это Шифрин играл.
И Шифрин.
И Шифрин.
Да не может быть. Не верю.
Димка.
В общем, в 1910 году он на некоторое время переезжает в Париж, возвращается потом обратно в свой небольшой городок и уже в таком...
Но уже попукивает идет в деревне,
нет,
да?
Нет, Вова. Здесь он все-таки в юности, я так понимаю, слом произошел, потому что он опять возвращается в Париж и знакомится с композитором Франсисом Пуленком, Анри Саге, художником Кристианом Бераром. И самая яркая встреча Жерар его юности — это Жан Кокто. Кстати, именно
Жан
Кокто. Это авангардист того времени, то есть это 10-15 года, 20-е года, будем говорить, 20 века. Он расшифровал так имя человека, который ему приглянулся, именно Кристиана Диора. Имя, скрывающее Бога. Значит, следующим образом расшифровывается: «Ди» — это Бог, а ор — золото по-французски.
А вот. Скрывать?
Ну, скрывающий имя Бога. Ну, то есть человек, который скрывает...
Кристиан.
Ну, наверное, Кристиан, да. Он любил действительно живопись, любил
а
музыку.
А золото?
Ор.
А где в расшифровке золото?
Диор. Диор.
Диор.
Золотой бог, будем так говорить.
Кристиан.
Кристиан — золотой бог. Действительно...
Там же Орро оно.
Ну да, там как-то вот так. Ну вот у меня...
Зорро.
Зорро.
Тролло.
Он очень любил живопись, любил музыку, но главной его страстью была архитектура. Ну, очень близко к тому, чтобы рисовать. Когда он заявил родителям о том, чтобы он хочет продолжить именно свою карьеру в этом направлении, родители возмутились. Сказали: нет, 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 ни в коем случае. Насколько я понимаю, там было, что ж, этот эпизод жизни связан с поступлением там в какую-то дипломатическую академию. Причем отец — достаточно зажиточная семья был. Он был хорошим бизнесменом, буржуа.
Братьев не было.
Насчет братьев.
Кличко? Были. Он был последний ребенок, самый несчастный. Братья были, сестры, там большая семья была.
Я чувствую, суп в воскресенье вместе готовились.
И он очень часто уже в молодости обращался к услугам гадалок и хиромантов всевозможных. И одна из гадалок ему в свое время нагадала, что ты будешь голодать. Будешь голодать, но все в твоей жизни справят женщины, которых ты оденешь. И он был очень таким человеком, как это сказать?
Дырявым.
Да нет.
Легко.
На подъем.
Легко. Вы что хотите
впечатлительным.
Сказать?
Впечатлительным.
Впечатлительным. И с тех пор, как только он услышал вот эту историю о своей будущей жизни, он стал носить у себя в карманах всевозможные рода амулеты, там какие-то камни. И ни на один контракт он не является без вот этих амулетов. Долго изучал эти контракты. Даже, более того, там до абсурда доходило дело. У него был цветочный магазин, ну, не его, а в котором постоянно заказывал цветы. И он для того, чтобы понять, как к нему относится хозяйка этого цветочного магазина, обращался за советом к тем же гадалкам и хиромантам. То есть, стоит ли мне опять пойти в этот магазин и заказать цветы? Ну, в общем, такой человек, конечно, не от мира всего был.
Всего.
В конце концов,
не придирайтесь. Давайте объясним Рустаму, чтобы он в дальнейшем понимал.
Всего.
А всего, знаете, что такое?
Всего.
Знаете?
Нет.
Этого. А всего так, это всего.
Погодите, сего или сего?
Сего.
Сего.
Не от мира сего?
Не от мира сего.
Сегун, есть такой фильм.
В конце концов, родители разрешают ему открыть небольшой бизнес.
Не от мира всего.
Ну, знаете, это больше было похоже... на удовлетворение капризов богатого мальчика из мажорной семьи. Если бы мы на сегодняшние дни наши, да, они разрешили ему открыть художественную галерею. Ну, то есть, какой прок от художественной галереи?
Да, никакой, только отмывать бабки.
По факту ребята делали следующее. У него были компаньоны, и они стали выставлять художников. Ну, смотрите, имена Пикассо, Матисс и более молодых, которых они уже лично знали. Это Кристиан Берард, Сальвадор Дали, Жакоб. И тогда они не понимали, ну, то есть, для них это просто было, ну, вот выставить картины, тусу какую-то собрать. Ну, понятно, алкоголь, там, у кого-то женщина, у кого-то мужчина. Ну, просто тусовка какая-то. Но впоследствии уже в возрасте 50 лет он часто задавал себе вопросом, насколько он был недальновидным. Потому что он говорит, все это у нас практически за бесценок висело, потому что это же все еще живые в тот момент люди были. И если бы я, говорит, хоть на минуту представил, что я оставлю у себя хотя бы 10 картин того же Матисса или Пикассо, или Дали, у себя лично, то мне бы никогда не пришлось заниматься тем, чем я занимаюсь, ну, вот сейчас, да. Причем надо сказать, что...
Ну, стыдно было
заниматься. А он что, без удовольствия занимался?
В конце концов, он начал заниматься-то в возрасте 34 лет именно как дизайнер. То есть, как дизайнер он пришел к этому тут, с достаточно взрослым человеком. А здесь художественная галерея, то есть туса какая-то. В конце концов, в составе делегации архитекторов он уезжает в Советский Союз. С какой-то миссией непонятно, честно говоря, не нашел нигде. Что же, в чем же. Ну, может, обмен опытом какой-то. Они возвращаются обратно, он обнаруживает закрытую.
На большевичку ездили. Опыт.
Он обнаруживает закрытую галерею.
Скороход.
Это было началом таких, ну, самых таких серых, страшных годов в жизни, ну, в биографии Кристиана, потому что в следующем становится известие о том, что его мама заболела туберкулезом, в конце концов она умирает, его отец в результате там мошеннических действий лишается полностью своего бизнеса, то есть банкротится. В конце концов, он даже сам заболевает туберкулезом и впоследствии будет вынужден очень долго лечиться от этого.
Из вредности, что ли, заболел?
Да нет, ну просто заболел туберкулезом.
Из солидарности.
И он оказывается по факту и без денег, без семьи, очень любил свою маму. И друзья скидываются ему, на то, чтобы он отправился на Балиарские острова и там попробовал поправить свое здоровье.
Ну, вот. А вот вы как врач-то расскажите, туберкулез, он из-за чего происходит?
Ну, чахотка заражаетесь палочкой Коха.
То есть это вирус?
Ну как
это вирус? Не из-за условий жизни. Нельзя вот так вот просто взять и заразить.
Если вы живете рядом с больницей, в которой находятся люди, болеющие туберкулезом, ну почему? Можно
и собираете бинты.
И собираете бинты на помойке. Да, в метро легко абсолютно. В общественном транспорте, пожалуйста.
Ну а почему ведется без конца вот это?
Есть открытые формы туберкулеза, да.
Это когда спина голая?
Нет, когда каверны внутри легких вскрываются.
Каверны?
И при, собственно, когда вы кашляете, прям реально вместе с мокротой вы можете заразить.
Вы можете выплюнуть любого. Легкое.
Есть закрытые
прямо
формы туберкулеза. Но надо понимать, что в начале 20 века практически чахотка была неизлечимым заболеванием. И такая, ну,
Чехов же помер.
По факту во всем мире.
А сейчас чем лечат?
Ну, антибиотики, насколько я понимаю, там препараты существуют.
Хорошо. И вот он, а как же он излечился?
Не надо кашлять.
Нет, он, ну как, я, может, в закрытую форму там, да, в течение приобрел, но здоровье он сильно этим все подорвал, и впоследствии, сколько не пытался именно встать на здоровый образ жизни и пытаться, ну, вот, как-то себя поправить, ничего не получалось.
Почему?
Так вот, ну, образ жизни,
он
в котором...
Пил?
И пил, ну, он включился просто потом вот во всю эту систему.
Богемскую.
И уже выключиться не мог. В конце концов, он возвращается обратно и понимает, самое главное, ну, вот, проведя это время на Балиарских островах, он понимает, что главное делать все самому, то есть собственными руками. В Париже он находит пристанище в доме Жана Азена, очень популярного в то время графика моды. И он занимается тем же самым, что и, собственно говоря, этот Жан. И он помогает ему первые сделать эскизы моделей. И начинает сотрудничать с популярной в то время, да и сейчас, французской газетой «Фигаро». И вот, видите, в 30 лет практически он только обнаруживает свое призвание. Да, то, что он может рисовать, в его голове могут рождаться какие-то образы.
Погодите, это с чем он занимался? Болтался
со школы? Кашлял. Вообще ничего. И кашлял.
Погодите, так он был на содержании у своих богатых любовников?
Абсолютно.
Ну, они уже тогда были любовники уже у него?
Ну а как в 34?
15 лет человек
жил. А я все жду, когда вот он на неправильный путь станет.
Уже встал. Потому что человек, которого...
Тогда тема не раскрыта.
Он был, на самом деле, он был глубоко несчастным человеком. человеком. Ну, если вы откроете фотографию его, нельзя сказать, что он был симпатичным. Да и вот никогда он не испытывал, ну, взаимной любви от мужчин, с которыми общался.
То есть как? То есть за деньги?
Молодые люди, с которыми он постоянно встречались, не отвечали ему взаимностью. И до последней,
до
последнего дня жизни с ним был какой-то итальянец, Напев, его фамилия, Пиротти, по-моему, который впоследствии даже...
Пиротти гол забил.
Работал впоследствии шофером у него и возил его. То есть это вот человек, с которым он достаточно много времени в личных отношениях своих построил. И
удобно в машине.
И в конце концов просто уже шофером его был. Хотя тот уже продолжал встречаться с более молодыми людьми.
Кто, шофер?
Нет, сам Кристиан Диор. В общем, он начинает рисовать для Фигаро, понимает, что...
А кого рисовать?
Ну, эскизы модели. Понимает, что это его. И вот в 39-м году он получает свое первое, ну, приглашение на работу в качестве закройщика модного дома Роберто Пиге. Бывший ассистент Поля Пуаре, мы рассказывали, это вот связано с историей марки Шанель, да, то есть это, ну, такие, ну, классики, что ли, французской моды начала 20-го века. Надо сказать, что в том же доме у Пиге работали такой, ну, работал такой же человек в то же время, что и Кристиан Диор, Юбер де Живанши, да, то есть это такая
тоже из их,
тоже такая кузница кадров.
Не верю.
Кузница. Такая мохнатая кузница.
В конце концов, этот Пиге научил его видеть элегантность, простоту своих моделей, как важно убирать...
Приходи ко мне в кузницу.
Как важно убирать лишние линии,
кузницы, молодые,
оттолкнуться от чрезмерной вульгарности в тех моделях одежды, которую создают. Но начинается Вторая мировая война. В Европе она началась, насколько я помню, раньше, чем Великая Отечественная война в Советском Союзе.
Ну, насколько,
39-й год, это 1 сентября. И закончилась, кстати, 2 сентября 1945-го для всех. То есть ровно 5 лет, 4 года и 1 день шла.
Ровно 6 лет.
А, ну да, 6 лет и 1 день. Угу. Да.
И сколько арбуз весил?
Прерывает он свою работу, отправляется солдатом первой категории на фронт, но по здоровью будет демобилизован через год уже.
Из-за туберкулеза.
Возвращается к себе, и опять проблемы начинаются в семье. Его сестру подозревают в том, что она является одной из активных участниц сопротивления во Франции. Ее депортируют в Германию на 2 года, и он вынужден для того, чтобы добиться смягчения условия ее содержания и возвращения домой, абсолютно становится простым человеком, отказывается вот от этих всех, ну, богемных вещей и просто работает, выращивает овощи. То есть каждое утро встает, занимается огородом, грубо говоря, да,
он
реально. То есть вот это все время он проводит, ну, там, по-моему, около 2-3 лет тем, что занимается по факту на земле.
Так он это просто ест или продает?
И продает, и ест. Вот, работал от рассвета до самого заката. В 41-42 году он возвращается в Париж. И ему везет, он устраивается опять же закройщиком к Люсьену Лелонгу, вот, бывшему в то время президентом синдикату парижской моды.
Симпатично, наверное.
Вот. Он был женат, кстати, этот Люсьен Лелонг, на племяннице последнего русского императора Натальи.
Да,
и
что?
Она благодаря своей красоте стала одной из первых моделей, да, ну, вот, в нашем современном понимании. Именно на ней, ну, вот, то есть примеряли к ней. Она участвовала в каких-то, ну, показах первых. Ну, вот если ну, какая-то связь вот с Россией, да, там Кристиан Диор, он так через...
Явная.
Через третьи руки какие-то, да.
Чего?
Через третьи руки. Угу. То есть, вот так.
Через третьи? Погоди, обычно секонд-хенд говорят.
Но на самом деле, смотрите, он постоянно даже, он нашел себя, да, ему нравится тем, что он занимается. Он рисует прекрасные модели, но постоянно работает на чужого дядю. Мы об этом и про Версачи говорили, да, когда он только там через несколько лет дошел до того, чтобы вместе с братом открыть дом моды. Здесь все, он каждое утро ходил на работу, чувствовался абсолютно несчастным человеком.
Да, и очень уставал. Примерно так же, как и вырос. А, дорогие друзья, сегодня в рубрике «Брендятина» в среду Рустам Вахидов расскажет нам историю Кристиана Диора. Угу. Не пропустите завтра на том же самом месте, в то же самое время. У нас, да, в гостях Наталья Нарочницкая, историк. Вот, и давно ее уже не видели у нас в гостях. Ожидаем радостно эту встречу, да, Виктория?
Безусловно.
Вот, и Рустам сегодня расскажет историю гомосексуального французского модного бизнеса, да. Жил да был мальчик, в 5 лет он осознал себя, жил в курортном городке, Очень любил зимы, когда не было чертовых туристов вокруг.
И они не докучали.
И как-то ему. Вот Рустам обошел эту тему элегантно, но 20 лет своей жизни он прожил как любовник дорогих господ.
Ну,
ничем не занимаясь, но откуда-то черпая бабки и хавчик.
Ты народа вообще просто вот так расстроил. Как же Ванши тоже из этих? Пойду вылью туалетную воду, куплю одеколон Саша.
Стакан вылью и выпью.
Я представляете, сколько костюмов надо выкинуть. Сейчас Пьер Карден тоже был гомосексуалистом.
А кто из них нет?
Вот. Ну, сейчас Пьер Карден уже китайцы шьют.
Пазолини, да. Ну, остановились мы на чем? Что он работал на дядю. На как дядю звали?
Ну, на раз...
на разных дядя.
Одноразовый дядя.
На разных дядь он работал. Ну, кстати, его работы пользовались популярностью в различных домах мод. Но остановились на том, что каждое утро он ходил на работу. И рассуждая, он знал каждый камень же на мостовой, да, перед тем, как он зайдет в офис, в котором работал. И главная мысль у него была следующая. Ну, почему же? Мне кажется, вот если бы эту модель, которую я сегодня нарисую, назвать бы моделью от Кристиан Диор, это бы звучало намного интереснее и звучнее. И опять
как?
Звучнее.
И здесь он опять обратил внимание на знаки. Значит, это
был мистиком. Да,
был мистиком. Это произошло утром 18 апреля 1946 года. Опять же, утром шел на работу и заметил на мостовой блестящий предмет. Заметил звездочку. Звездочка, которая...
Прапор наш обронил, что ли?
Нет. Звездочка от экипажа, который проехал, отвалилась просто.
Какая звездочка от экипажа?
Ну, какой?
Какой год?
46-й.
Какой экипаж?
А что, вы считаете, что в 46-м
году? Машины боевой, мы считаем, чего?
Конка?
Конки.
От машины отвалилась?
Да нет, от конки.
От конки отвалилась звездочка?
Звездочка.
А где она?
Это подкова лошади.
Не знаю, ну, может быть, где-то на корпусе была. Ну, в общем, такая какая-то история.
Где-то есть подкова.
Да. Он ее взял и такой, так, все-таки...
Может, Пэр Ноэль проезжал?
Звезды сходятся. Все один к одному.
Ну.
Надо решаться. А как раз...
На шпорах звезды.
Как раз у него предстояла встреча с одним из самых богатых людей Франции того времени. Вот. Это был, сейчас скажу вам, сейчас Марсель Брусак, текстильный магнат. Он с ним встретился. Причем встречались они уже не один раз. И, но только на этой встрече он высказал свое мнение о том,
тоже пидоза, что ли?
Насчет этого не знаю.
Наконец-то смог вымолвить слово.
Нет, наконец он сказал, что очень хотел бы открыть собственный дом мод. И всю встречу, которая несколько часов продолжалась, он упоительно рассказывал ему о том, что как он видит, да, какая должна быть женщина, какие модели.
Какая женщина?
И, ну,
без груди.
В одежде от Диора. Как должен называться дом, какое направление он будет развивать. И в конце концов он уговаривает миллионера дать ему денег. Тот уже к этому моменту Диор присмотрел неплохой домик там в центре Парижа, где впоследствии разместится штаб-квартира модного дома Кристиан Диор. И все, и нанял своих людей, с которыми работал. У него уже и друг тогда был, с которым он жил. В общем, все они слились в одну тусовку.
Друг не
ревновал. И стали рисовать одежду. И известным стал в один день. Знаете, как говорят, снялся в кино, да, кино стало известным. И прямо на следующее утро просыпаешься и знаешь, тебя знает вся страна.
А он снялся?
Нет, здесь ни с кем не снялся, но это произошло 12 февраля 1947 года. Видите, смотрите, достаточно быстро, да, меньше чем за год он умудрился, прям реально построить бизнес.
Это не сложно.
Это был первый показ. То есть 12 февраля состоялся показ, а 13 февраля он уже стал известен на всю мир. На весь мир стал притчей во языцах, и этому немало способствовала заметка в журнале «Harper's Bazaar». Его редактора Кармел Сноу. Она написала следующее: это настоящая революция, дорогой Кристиан. В ваших платьях совершенно новый облик. New look.
Именно а new в чем look. New look? Вы как поняли?
Новый взгляд.
Новый взгляд. Смотрите, следующее: с топовой моделью классика элегантности, на целое десятилетие, стал его классический костюм бар. Я специально нашел, посмотрел, что это такое. Женский костюм бар.
Бар?
То есть это жакетка. Ну, по факту. Жакетка приталенная, из белой ткани, с рукавами с длинными. Ну, то есть, костюм двойка. Ну, имеется в виду, как это назвать?
Жакет
женский.
Так.
И черная юбка, шерстяная до колен. Вот это классика жанра, которую ввел New Look, вот
а
так
до
называемый.
Этого как было?
А до этого это 40-е годы, это же война. То есть все такие в обрубленных платьях ходили.
Ватниках.
Не, ну реально. Женщинам не было... Кстати, об истории Шанель то же самое говорили. Но она более строгая была, да, вот это классическое платье Шанель черное. Здесь он немножко все-таки добавил какого-то изящества. Талия появилась у женщины, да, там плечи узкие, ткани, которые он
моделиером,
горб, ткани, которые он стал использовать. И, слушайте, ну, около 10 лет, вот, насколько я понимаю, даже и сейчас, да, вот эта классика жанра, этот классический женский...
Жакетка. Не, Рустам сказал, жакетка.
Это юбка. Им стали восхищаться, его стали ненавидеть. Шанель кричала, в истерике билась, что Диор, да кто это такой? Он не одевает женщин, он их набивает. Он использовал очень много ткани, то есть всевозможные ткани, которые снаружи, внутри, то есть были достаточно плотные подкладки, ну, из
материала.
Да, причем накладные. Крой, который он использовал, все классики жанра говорили, так невозможно шить, пускай он пойдет на курсы кройки и шитья и научится, наконец, правильно обращаться с тканью. Там доходило до смешного. В Чикаго, когда они представляли...
Это ревность была?
Да, ревность. В Чикаго, когда они представляли свою коллекцию, я видел даже фотографии, женщины выходили на улицу с плакатами, устраивали демонстрации. Они протестовали против стиля, который Диор внес в моду. Во Франции женщинам невозможно было выйти на улицу в платьях от Диор, потому что их останавливали, там есть фотографии, и срывали с них юбки, платья. То есть говорили, что...
Они опять
так
туда
лучше.
И, ну, то есть...
А вот давайте Владимира спросим. Он у нас, в принципе, человек незамечен в таком вот...
В черном платье?
Да, и Владимир, вот вам когда в чем женщина нравится, когда она одета?
Когда она раздета лучше.
Вы цвета имеете в виду?
Нет,
или
вот фасон, конфигурация, набор.
Слушайте, ну юбки, конечно.
Юбки?
Да.
И покороче.
Да,
лучше шортики, да? Как у Кайли Миноу.
Да.
А сверху?
А сверху, конечно, ничего.
И сейчас скажи, что ты каблуки любишь.
Безумно. Да, я каждый вечер в каблуках рассекаю.
Да.
Ну, то есть он заставил женщину вот из этой робы военных лет выбраться, встать на каблуки. Стали популярны колготки со стрелками сзади, которые в Советском Союзе подрисовывали карандашами.
В Советском Союзе не на колготках. Лодку стрелки рисовали, а прямо на ногах.
Прямо на ногах. Женщины стали следить за собой, стали обозначать
что
талию.
Пишут не от конки, а от шконки отвалилась.
Звезда.
И он, поняв, что... Ну, понятно, что тело у женщин, ну, никто не следит.
Ну, сами понимаете, какое.
Тело-то не следили.
Не то, что у мужчины.
И это дало толчок к тому, чтобы Диор наладил, ну, прям широкое
производство тел.
Корсетов. Огромное количество было выпущено компании. Утягивали женщины себе талию для того, чтобы выглядеть в этих... То есть они вот... Именно с Диора началась эта истерия, что мне надо хорошо выглядеть, в размерах содержать тело, чтобы купить это платье от Диора и влезть в него, и чтобы выйти и показать, какая я красивая.
А у него-то по ходу жизни детей не образовалось?
Нет, детей вообще никак не образовалось.
То есть это он фактически папаша вот этой истерии с похудением, да?
Да. Все это от него. Через несколько лет он уже ностальгически стал модели выпускать, то есть начал менять стили, в которых работает. Ну и стал по факту, ну, королем моды, да, там, 40-х, 50-х годов во всем мире. Впоследствии появились духи, он не брезговал и этим, потому что считал, что, ну, запах, аромат женских духов...
Что ж тут брезговать-то?
Да, женских духов, он, ну, неразрывно связан с образом женщины.
Слушай, а мужчинам появились... он шил?
Насчет мужчин нет.
Подшивал?
Нет. А появились эти известные запахи.
Он им заштопал.
В 47-м году.
Я неплохо штопаю.
Наживую.
Тогда же появились запахи, известные до сих пор. Мисс Диор, Диорама, Диориссимо, Диорисенс, Диорелла.
Диорелла?
А что это?
Это все запахи.
Это то, что у вас было недавно, Сергей.
А Фаренгейт?
Ну, это мужской аромат. Попадает в Америку, и здесь просыпается в нем качество бизнесмена. Он понимает, что вот то, что он делает, можно реально продавать не в плане именно конечного продукта, а продавать лицензию на свой бренд.
Это он тоже начал?
Он тоже начал, он понимает. И он находит людей, которые с удовольствием покупают лицензию на бренд Christian Dior, и появляются сумки, соответственно, да, появляется одежда, которая иногда отличалась, причем от коллекции, которую сам модный дом производил. Ну, то есть люди копировали, но копировали уже под брендом. И он ввел эти лицензионные платежи и стал неплохие деньги на этом зарабатывать.
Появился... Нет, там по условиям, там они не могут копировать, а то, что в коллекцию не попадает, вот эти...
Эскизы?
Эскизы, да. Они отправляют по всему миру, всем дистрибьюторам, кто...
Сами как хотите, да?
Да. Нет, ну они там все размещены.
В 1953 году он замечает молодого 17-летнего Ив Сен Лорана, которого приводит в свою компанию.
Понравился ему?
Очень
понравился.
Он очень красивый, кстати. Реально, Ив Сен Лоран, молодость, очень красивый мужчина.
Сейчас мы ей покажем.
Вы завели нас.
Он приводит его в компанию и принимает решение передать полностью. Вот он его видел человеком, который примет на себя весь бизнес модного дома. Он пытается все уйти от этих дел от всяческих. Начинает там...
А куда? Зачем ему нужно время?
Очень красивый.
Нет, это старый Сен Лоран. Нет, вы молодого найдите. Нет, молодого.
Да и молодой такой же.
Он
понимает,
пруги,
сдал задом.
Он понимает, что он погряз в этом бизнесе, он перестает читать, он перестает слушать музыку, он перестает общаться с людьми.
Он странный вкус.
Он живет в постоянном стрессе. Его обслуга покупает себе меховые тапочки для того, чтобы не слышно было, как они ходили в доме. Его шофер, гомосексуалист, с которым он дружил, когда был молодым, возит его кругами вокруг офиса, потому что тот не решается выйти, когда наступит тот момент, на каком круге ему надо выйти.
Так он с ума сошел?
Нет, он начинает истерить реально. Он запирается у себя в доме. Все из-за любви неразделенной. Он свою любовь...
А кто не разделил-то?
Кому любовь-то была?
Он свою любовь...
К таксисту.
Да к молодым мальчикам.
К Ив Сен Лорану.
Нет, но они не питали к нему ответных чувств. Ну, то есть ты можешь,
да, взял
заниматься
силой
сексом
за деньги, да.
Ну и что?
За деньги любого человека. Но он хотел-то чувств...
Он хотел видеть в мальчике кого? Брата?
Жену. Наверняка. И он встретил-то любовь на последнем годе своего жизни. Это был молодой мальчик из Африки, афроамериканец, который провел с ним последние дни. И только вот там появились вот эти ответные чувства, и он стал с ним появляться на публике. То есть везде показывая, что наконец-то в его семье. Так более, он из-за чего умер-то? Он умер из-за любви. Появился этот молодой афроамериканец в его жизни, причем очень молодой.
Погромче песню «Филинс», пожалуйста.
Он что сделал в первую очередь? Ну, представляете, мужчина в возрасте там...
Ну, конечно, отжарил его в первую очередь.
Это понятно. Он начал худеть.
Кто?
Худеть и приводить себя в порядок.
Африканец?
Нет, Диор. Заниматься спортом. Ну, кутить, ну, понимаете?
Да нет, спортом и кутить — это разные вещи.
Ну, и что происходит? Ну, представляете, когда человек там на рубеже 50 лет начинает себя приводить в порядок, хотя до этого жизнь, ну, там, вот как лилась...
Полная фигня.
Да, на слабеющее сердце все это еще. Два инфаркта у него. Да, два инфаркта. Как-то перед этим у него было. И он просто умирает за карточным столом, играя в карты где-то, да. Причем ему хироманка, вот эта, которая всю жизнь его присед, она говорила: ну,
сказала, выиграешь.
Нет, никуда не надо ехать, оставайся дома, никаких карт. А он поехал куда-то и действительно за карточным столом умер. А, там есть даже фотографии в интернете, как Ив Сен Лоран плачет. Плачет, знаете, на похоронах. Присутствовала, кстати, тогда и молодая королева Елизавета. То есть там около 5000 человек собралось.
Елизавета,
ну, действительно, это... Ну, батька. Батькова модного мира голубого. То есть, ну, человек, который впервые...
Да, матка тогда.
Первый в открытую заявил, да, что он гомосексуалист. Он этого не стесняется.
Вы говорили это про Версачи, что он первый.
Нет, Версачи итальянец.
Нет, они все.
И он гораздо
они
позже.
Они все первые.
Нет, и Версачи гораздо позже. Это 80-е, 90-е годы. Здесь мы говорим о 50-х, 60-х годах.
Ну, знаете, я вот смотрю на Владимира. Он сегодня обильно орошен ароматом от Диора. И вы знаете, что-то в этом
что-то
есть.
Что-то просыпаешься? Вы изменили курс на свой день рождения?
Наконец-то он перестал шифроваться.
Хочется как-то
обезопасить. Я понимаю, почему теперь вы летите, а не в поезде.
О чем Владимир сказал? О концерте народного продюсера в Питере, дорогие друзья.
Да нет, не об этом.
Осталось 3 дня, 20 марта. Все.